А сейчас я хочу вернуть вас ненадолго к конференции Балтийского форума, прошедшего недавно в Риге. Напомню, его тема – Евразийский континент после глобального кризиса, новые вызовы и перспективы сотрудничества. Важность проблемы уже в самом названии. А вот глобальная безопасность и локальные конфликты обсуждались в преддверии мирового политического форума, который будет проходить в Ярославле 7-8 сентября. И здесь, в Риге, было намечено несколько блоков вопросов, подлежащих внимательному рассмотрению экспертов разных стран на осенней встрече в России. Балтийский форум рассматривал взаимоотношения Евросоюза и России. Много звучало мнений о сотрудничестве Латвии и России по разным сферам. Подробно обсуждались проблемы транспорта, энергетики, транзита. А что же кризис? Действительно ли он закончился, или же, как прогнозируют отдельные специалисты, впереди вторая его волна? Вот что ответил директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, академик Александр Дынкин.
Думаю, что мы говорим о таком двухскоростном развитии мировой экономики. А если посмотреть на Россию, то с 2000 по 2007 год наша экономика развивалась темпом, близким год к 7% роста ВВП. И это было выше темпа мирового роста. Сегодня наши оценки на перспективу до 2020 года, что российская экономика будет расти темпом 4-4,2%, это, конечно, существенное изменение. А похожие вещи происходят и в Европе, где рост очень медленный, неустойчивый. Но если мы посмотрим на Китай и Индию, то они хорошо прошли этот кризис и сегодня являются очевидными локомотивами мировой экономики. Поэтому я думаю, что если говорить о каких-то средних параметрах, то второй волны кризиса не будет. Если говорить о регионах, то, конечно, вот эта ситуация с нестабильностью евро, с такой безудержной кредитной экспансией правительства и банков и домашних хозяйств в Греции, она, конечно, вызывает большие вопросы, и она порождает вот как бы эти ожидания второй волны кризиса.
То есть на самом деле прогноз сейчас достаточно трудно сделать?
Да, сейчас высокая степень неопределенности, и в связи с высоким уровнем и государственного долга Соединенных Штатов, и бюджетного дефицита в этой стране. Поэтому, на мой взгляд, мировая экономика вступила в такую полосу некоторой нестабильности.
Из Америки тоже раздаются голоса, что да, мы выходим из кризиса.
Там по некоторым кварталам довольно высокий рост, потом некая стагнация, но в целом, на мой взгляд, американская экономика сегодня более динамична, чем европейская экономика.
То есть европейская экономика отстает в своем развитии от развития американской?
Совершенно очевидно, что с точки зрения технологии, конечно, европейская экономика отстает. Мы поняли, что провалилась эта лиссабонская стратегия превращение Евросоюза в ведущую с точки зрения конкурентоспособности экономику мира, этого не состоялось. Если мы посмотрим на прошлый год, 2010, то в Соединенных Штатах вышли на рынок две инновации. Одна из них – это технология горизонтального бурения пласта с гидроразрывом, которая обеспечила самодостаточность Соединенным Штатам по газу за счет добычи сланцевого газа. Вторая инновация – это планшетный компьютер, iPad, который тиражируется со скоростью примерно 2 миллиона изделий в месяц. Это говорит о том, что вот инновационный потенциал американской экономики, конечно, очень силен.
А что вообще нужно? Что должно развиваться, чтобы с помощью вот этого нечто можно было поднять уровень экономик и в США, и в Европе?
Вы так по-ленински ищете где-то звено, потянув за которое можно вытащить. Одного звена нет. Думаю, что три усилия по стабилизации финансовых рынков, по ограничению невероятных пирамид, деривативов, производных инструментов, которые сегодня принимаются, они, конечно, внесут, наверное, некий элемент стабильности. Очень большие усилия принимаются администрацией Обамы по нормализации американского финансового рынка. Сокращаются всякие серые и закрытые банковские операции, что тоже приводило к раскачке мировой экономики. Но, конечно, говорить о том, что в ближайшем будущем эти меры принесут эффект, на мой взгляд, преждевременно.
Очень нестабилен и евро, и доллар. И говорят о том, что сейчас, если ты делаешь накопление, то лучше покупать юани. На самом деле, насколько на сегодняшний день юань может играть какую-то роль в экономиках и какая-то перспектива у него?
Китайская экономика сегодня вторая экономика в мире. Это первая экспортная экономика в мире, и с этих позиций, конечно, юань мог бы быть привлекательной мировой валютой, но проблема с юанем в том, что курс этой валюты, норма резервирования китайских банков устанавливается Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, а не Центральным банком Китая. Валюта закрытая по некоторым, по капитальным операциям. Вот когда китайцы сумеют преодолеть эти ограничения, то, наверное, тогда вот даже вы сможете вкладывать свои сбережения в юань.
Сейчас вот Россия, ну, все-таки, как бы там ни было, ну, делает ставки на природные ресурсы. Как-то на самом деле становится немножко обидно и жалко смотреть на все это. С одной стороны, ну, нельзя же быть то, что называется сырьевым придатком. Ведь страна может производить и какие-то продукты, продавать их, иметь на этом больше. И, наверное, и уважение заслужит от этого большее. С другой стороны, природные ресурсы ведь тоже не бесконечны. И цена на нефть, смотрите, как скачет. Ну, если упадет там до каких-нибудь, до 10, например, да, долларов за баррель, и что будет тогда? И рухнет вся экономика российская. Ведь нельзя же на этом держаться. Что на самом деле происходит с российской экономикой?
Я очень не люблю такой разговор вот на уровне придатков, потому что американская экономика – это, можно сказать, такой аграрный придаток мировой экономики, потому что американцы очень активно экспортируют продукцию сельского хозяйства. Но если говорить серьезно, то, безусловно, вот такая перспектива нефтяной державы, она не устраивает ни политическую элиту России, не население, по большому счету. Но как бы вот эта идея модернизации, она ведь связана с тем, чтобы повысить конкурентоспособность обрабатывающих секторов российской экономики. И я думаю, что вот тот рост российской экономики, который мы видели перед кризисом, и ну, по сравнению с Европой, достаточно уверенное восстановление, потому что в прошлом году мы имели прирост ВВП 4%, говорит о том, что Россия как бы подошла к пределу использования экспорта углеводородов. А у нас сегодня первый в Европе рынок автомобильный. Значит, мы должны повысить спрос на бензин, скажем, внутренний спрос. И вот эти последние перебои с бензином как раз показывают, говорят об этом. То есть я думаю, что российская экономика будет все больше ориентироваться на внутреннее потребление углеводородов, ну, сохраняя, естественно, экспортные поставки. Но для модернизации российской экономики, безусловно, важен импорт оборудования, импорт технологий. И для того, чтобы обеспечить этот импорт, нам надо сохранять определенный уровень поставок углеводородов на внешний рынок.
А как люди в России живут?
Люди живут по-разному. И одна из проблем – это неравенство. Довольно высокая степень неравенства России выше, чем в Европе и сопоставимая с тем, что мы видим в Соединенных Штатах или в Китае. Поэтому преодоление этого неравенства, какая-то эволюция налогообложения, создание высокопроизводительных рабочих мест, которые позволят повысить оплату труда – это очень-очень актуальные проблемы в России. Но самая актуальная проблема, я думаю, это демография, потому что если мы хотим расти темпом 4-4 с небольшим процентов в год при снижающихся трудовых ресурсах, значит, нам нужен опережающий рост производительности труда. Это одна сторона. А вторая сторона, что, конечно, нам нужна иммиграция на рынок труда, потому что практически все население России сегодня уже вовлечено в трудовую деятельность. Но здесь есть такой вопрос о том, что нам нужна, конечно, таргетированная иммиграция. То есть нас уже не удовлетворяют иммигранты без квалификации или с низкой квалификацией. Нам нужны люди с средней, скажем, квалификацией. И это приводит к определенной конкуренции за трудовые ресурсы между Россией и Европейским Союзом из таких стран, как, скажем, Украина, Белоруссия, Молдова. То есть вот такая проблема есть.
Как раз я хотела спросить о демографической ситуации, поскольку это тоже ведь очень тесно связаны с экономикой. И по поводу того, готова ли Россия приглашать рабочую силу из-за рубежа и кого именно?
Ну, у России практически нет возможности развиваться без трудовой миграции. И она сегодня у нас идет полным ходом. Россия по миграционным потокам сегодня вторая страна в мире после Соединенных Штатов. Но нам надо учиться управлять этой миграцией, чтобы привлекать те трудовые ресурсы, которые необходимы для развития страны.
А демографическая ситуация не очень хороша.
Ну, она в Европе везде не очень хороша. Это переход к урбанизированному обществу, сокращение количества детей, потому что люди стремятся дать детям более высокое образование. Так что это такой объективный процесс, связанный с тем, что Россия часть европейской цивилизации.
То, что называют новые вызовы. А какие новые вызовы на сегодняшний день?
Ну, их очень много. Здесь вызовы глобализации. Это вызов китайской конкуренции, которая производит очень много дешевых товаров сегодня. Это вызов климатический. Мы все с вами свидетели, в общем, достаточно драматического изменения климата в течение жизни одного поколения. Это масса вызовов в сфере безопасности, это угроза терроризма, угроза получения террористами доступа к оружию массового уничтожения, это глобальные эпидемии и так далее. То есть, ну, как бы мир не становится более безопасным, скорее наоборот.
А социальные программы России насколько сегодня хороши?
Несколько программ таких. Это программа оснащения здравоохранения современным оборудованием. На мой взгляд, она развивается относительно неплохо, потому что на территории страны создано несколько высокотехнологических медицинских центров. Есть, конечно, проблема обеспечения доступа к этим центрам, потому что Россия большая страна, большая территория, не все ее граждане могут получить адекватную медицинскую помощь сегодня. Значит, ну мы, еще одна программа так называемого материнского капитала, которая стимулирует рождаемость. В 2010 году нам удалось превысить, когда количество родившихся россиян было больше количества умерших россиян. Но эффект это даст, как вы понимаете, лет через 20. То есть это такая работа в долгую. Поэтому проблема России в том сегодня, что у нас относительно высокие социальные обязательства в нашем бюджете. И мы не можем их сжимать. И мы не можем, как Китай, осуществлять модернизацию за счет как бы социальной стороны вопроса. Вы знаете, что в Китае очень ограниченное пенсионное обеспечение, очень низкие социальные налоги. Поэтому здесь есть некоторая ловушка. Нам надо как-то маневрировать вот в рамках сохранения тех высоких социальных ожиданий, которые нам, с одной стороны, достались от социализма, а с другой стороны, соответствуют европейскому тренду.
Насколько можно судить издалека, Россия развивается очень так неравномерно. Центр – это центр, а вот регионы живут намного хуже. Так, по крайней мере, говорят те, кто побывал недавно, проехал по разным городам и весям. И говорят, да, в Москве еще хорошо, а поедешь подальше, покосившиеся избушки, в общем, достаточно бедно люди живут, так ли это?
Покосившиеся избушки, заколоченные дома можно увидеть даже в Юрмале. Поэтому, да, это так. Но, понимаете, есть в России регионы, ориентированные на торговлю. Скажем, это Дальний Восток, это Северо-Запад. А там относительно неплохо все развивается. Есть такие, ну, классические две столицы в России, где тоже жизнь достаточно динамичная. И есть, конечно, стагнирующие регионы, где в основном сконцентрирована оборонная промышленность. Сегодня размер военного бюджета несопоставим с советскими цифрами, поэтому, конечно, в этих регионах есть проблемы. И одна из таких вот, что ли, вещей, которая обострилась в условиях последнего финансового кризиса, мы ориентировались на сохранение социальной стабильности, на поддержку населения. Поэтому у нас не было драматической безработицы, ничего близкого к тому, что было в Латвии. А у нас практически было минимальное падение заработной платы и минимальное падение курса рубля. Но Благодаря этому мы сохранили такую структуру, экономику, структуру занятости, которая была до начала кризиса. То есть мы вышли из кризиса совершенно с той же структуры, с которой в нее входили. Хотя, скажем, в той же Латвии, вы лучше меня знаете, все-таки произошли какие-то структурные подвижки между отдельными секторами хозяйства. Так что модернизация, она невозможна без закрытия каких-то старых рабочих мест и создания новых. И это, конечно, проблема. Всегда развитие означает разрушение чего-то.
Насколько конкурентоспособна продукция предприятия, которая работает в России, по сравнению с европейским? Потому что говорят ведь часто о том, что, ну да, в России промышленность развита, много чего выпускают, но качество всегда под вопросом.
Ну, конечно, эта проблема, она известна, она существует много лет, и здесь мы с вами никакой Америки не открываем, и часть российской продукции обрабатывающей промышленности, она, конечно, ориентирована на страны с невысоким уровнем доходов. Это, скажем, страны Центральной Азии, это часть африканских стран, часть латиноамериканских стран. Конечно, ну, я затрудняюсь назвать такой устойчивый российский бренд в сфере, скажем, машиностроения, который имеет устойчивый спрос в развитой части мира. Но, может быть, к такому числу таких изделий машиностроения может отнести российскую атомную промышленность. Но, к сожалению, вот после аварии в Фукусиме, конечно, в мире меняется отношение к атомной энергетике. И я думаю, что как-то это скажется и на объеме заказов Росатома, которые до этого кризиса были достаточно высокими.
Говорили о том, что рубль будет достаточно устойчив и может конкурировать с европейской и американской валютой. Но до сих пор этого незаметно.
Смотря как смотреть, вот я, например, недавно в аэропорту Хитроу менял рубли на британские фунты абсолютно как бы легально в обменном киоске, чего трудно было представить еще 5 лет тому назад. Есть такая как бы максима у экономистов, что национальная валюта не может быть долго лучше, чем национальная экономика. И, конечно, как бы устойчивость и качество рубля как резервной валюты, оно будет зависеть от качества развития российской экономики. Но, скажем, в платежах в рамках стран СНГ в Казахстане это такая желанная многими валюта.
Ну хорошо, вот кризис. Легче ли стране самой из него выйти? Или же вот таким большим объединением, которое представляет из себя Евросоюз? Ведь если у меня что-то происходит, наверное, я сама могу что-то быстрее и починить, и исправить, нежели когда это происходит, ну, я не знаю, и у меня, и где-то еще. Довольно много мастеров надо, чтобы все это быстро починить.
Это такой многофилософский вопрос, потому что легче починить удалось тем странам, в смысле под словом починить, я понимаю, большую безболезненность прохождения кризиса, которые еще не вошли в зону евро. Возьмите Великобританию, возьмите Швейцарию. В этих странах кризис был мягче, потому что зона евро имеет определенные слабости с точки зрения единой финансовой политики. Но с другой стороны, я думаю, что создание группы G20, оно создало такой сильный психологический антикризисный эффект, и страны-члены двадцатки, они удержались от такого безудержного протекционизма, который вполне был ожидаем, исходя из этой логики, что одному легче выкарабкаться, немножко притопив соседей. Поэтому это как бы такая дуалистический ваш вопрос. Тут и так надо действовать, и так. Поэтому какого-то единого рецепта, опять же, звена, за которую потянуть, я вам не назову.
Могут ли какие-то страны, ведь разговоры шли об этом, отказаться от использования евро и вернуться к своим национальным валютам? Насколько это реально?
Ну, такие слухи ходят, прежде всего, по поводу Греции. Но я думаю, что это будет сильным поражением идеи вообще Европейского Союза. Поэтому ни Международный валютный фонд, ни Европейский банк реконструкции и развития, ни Европейский центральный банк будут до последнего стремиться уйти от этого сценария. Но, конечно, тоже возможности не беспредельны, поэтому я думаю, что этот вопрос до сих пор не снят с повестки дня. А если говорить о переходе Великобритании, скажем, к евро, то, на мой взгляд, этот вопрос отодвинут довольно долгий ящик.
Но Латвия тоже готовится войти в еврозону. Вот как вы полагаете, лучше нам все-таки придержать время и сохранить свою национальную валюту? Или же все-таки быстрее перейти на евро?
Ну, вы знаете, вот поляки считают, что они тоже... Польша, в общем, неплохо прошла кризис, именно благодаря тому, что они остались со своим злотом, которым им проще управлять. Я думаю, что вам надо посмотреть на Эстонию. Ну, вот где динамика, где качество жизни лучше, в Латвии или в Эстонии, которая вступила в зону евро и, ну, потеряла такой национальный контроль над своей денежной политикой? Поэтому я думаю, что сейчас до стабилизации ситуации вот в этой группе стран Южной Европы и Ирландии я бы не стал спешить, будучи министром финансов Латвии.
Сотрудничество России и Евросоюза. Они идут по разным, конечно же, направлениям, по разным линиям. Но на самом деле что наиболее перспективно?
Ну, я думаю, наиболее перспективно это встраивание российских компаний в цепочке добавленной стоимости стран Евросоюза. Такое более глубокое разделение труда, на мой взгляд, это самое перспективное, что может быть у этих стран. Ну и, конечно, сотрудничество в области высоких технологий, потому что Россия по-прежнему сохраняет высокий уровень по ряду технологий, и это объединение, конечно, оно было бы, на мой взгляд, весьма таким продуктивным.
А вот этот проект Сколково, о нем тоже у нас говорят, и, в общем-то, не то чтобы с усмешкой, но вот Россия хочет себе силиконовую долину, все это чепуха.
Ну, вы знаете, такое обывательское мнение распространено и в России. Но я думаю, что лучше строить в Сколково, чем торгово-развлекательные центры или казино. И с этой точки зрения этот выбор, на мой взгляд, оправдан. А вы знаете, вокруг Сколково очень много непонимания и слухов. С моей точки зрения, это попытка создать исключительный институциональный режим для того, чтобы в этой точке сходилось инновационное предложение и инновационный спрос. Ведь это будет совершеннейший анклав, как с точки зрения налогообложения, с точки зрения получения визы, всего и всего. То есть это попытка создать вот такой изолированный остров и в случае успеха тиражировать этот опыт в другие страны. Почему, когда Кэмерон говорит, что он после Олимпиады в Лондоне, в Восточном Лондоне, всю инфраструктуру отдаст британской силиконовой долине, это не вызывает никаких улыбок. Это распространенный такой мировой принцип развития высоких технологий, если вся институциональная среда очень инерционна, ее быстро нельзя изменить. Так что я бы не стал с таким большим юмором к этому относиться.
Что нужно России для процветания? И сколько лет ей для этого понадобится? Очень часто называют 2012 год, когда Россия начнет достаточно сильно подниматься и активно влиять на мировую политику и экономику.
Понимаете, 2012 год возник в связи с тем, что в марте этого года у нас будут президентские выборы. Конечно, накануне президентских выборов любая страна, она теряет такую некую свою инвестиционную привлекательность. Поэтому ожидается, что за порогом марта 2012 года, когда возникнет большая политическая определенность, больше придут инвестиции в Россию. Ну, не знаю, как ответить на ваш вопрос, что нужно для счастья. Что нужно для счастья Латвии? Вступить в Соединенные Штаты Америки, может быть, такой ответ. Поэтому, ну что, ну, нужно жить, работать, как бы чему-то учиться, в чем-то оставаться самим собой. Поэтому, опять же, нет такой универсальной формулы счастья даже у экономистов.
Я-то как раз о том, просчитывают ли экономисты вот это время. И, может быть, на самом деле разговоры эти пошли от того, что расчеты показывают, что да, в 2012 году на самом деле окрепнет и хозяйство России, и жизнь там станет более привлекательной, и мир больше начнет с ней считаться.
Ну, я думаю, что мир и сегодня считается Россией. Россия член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Россия имеет ядерный паритет с Соединенными Штатами, поэтому говорить, что с Россией не считаются в мире, было бы, на мой взгляд, неправильно. С точки зрения, скажем, ну вот эти темпы роста, которые мы ожидаем, 4% или 4% плюс, они в два раза выше тех самых оптимистичных темпов роста, которые ожидаются в Западной Европе. Поэтому как бы вот этот разрыв в качестве и уровне жизни между Россией и Европы, он будет сокращаться, очевидно. Я думаю, что ну, где-то к 2020, может быть, 2022 году у нас, если сегодня ВВП на душу населения 14 тысяч долларов, он удвоится. Достаточно ли материального благополучия для счастья? Это каждый отвечает себе сам.
Это был участник Балтийского форума, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, академик Александр Дынкин.